Значит, у кого-то еще хватало дыхания. Говорили о том, что в гору предстоит идти четверть мили. Еще говорили, что в гору предстоит идти две мили. Еще говорили, что никогда ни один идущий не получал билета на этом холме. Еще говорили, что в прошлом году здесь трое получили билеты. И, наконец, разговоры прекратились.
«Я не могу. Я больше не могу», — монотонно повторял Олсен.
Он дышал коротко и часто, как измученная собака, но все же продолжал идти, и все они продолжали идти. Стали слышны негромкие хрипы в груди и неровное дыхание идущих. Других звуков не было, только бормотание Олсена, шарканье множества подошв и треск двигателя автофургона, который двигался вдоль обочины рядом с группой. Гаррити почувствовал, как внутри у него растет панический страх. Он вполне может здесь умереть. Ничего особенного. Он уже задремал на ходу и заработал два предупреждения. До последней черты оставалось совсем немного. Стоит ему сбиться с шага, и он получит третье, последнее предупреждение. А затем...
«Предупреждение! Предупреждение 70-му!»
«По твою душу, Олсен», — сказал тяжело дыша МакВрайс. «Соберись. Я хочу посмотреть, как на спуске ты спляшешь, как Фред Астер». Фред Астер — популярный в предвоенные годы американский эстрадный артист. Ему и его партнерше Джинджер Роджерс посвящен фильм Федерико Феллини «Джинджер и Фред». «Тебе-то какое дело?» — огрызнулся Олсен. МакВрайс не ответил. Олсен же нашел в себе еще какие-то силы и зашагал с нужной скоростью. Гаррити испуганно подумал, те силы, которые отыскал Олсен, не последний ли его запас? А еще он вспомнил про Стеббинса, бредущего в хвосте группы. «Как ты там, Стеббинс? Не устал еще?» Впереди номер 60-й. Парень по фамилии Ларсон неожиданно сел на землю, получил предупреждение. Группа разделилась, чтобы обойти его, как «расступились воды Черного моря перед сынами Израилевыми». Смотри книгу «Исход», главу 14-ю. «Черное море, Красное море».
«Я просто отдохну чуть-чуть, можно?» — сказал Ларсон с доверчивой, подкупающей улыбкой. «Я сейчас не могу больше идти».
Его улыбка стала шире, и он продемонстрировал ее солдату, который спрыгнул с автофургона с карабином в одной руке и с хронометром из нержавеющей стали в другой.
«Предупреждение 60-му», — сказал солдат. «Второе предупреждение».
«Послушайте, я нагоню», — очень убедительно заговорил Ларсон. «Я просто отдыхаю. Не может же человек все время идти. Ну, не все же время. Правильно я говорю, ребята?»
Олсен прошел мимо него с коротким стоном и отшатнулся, когда Ларсон попытался дотронуться до его штанины. Гаррити почувствовал, как кровь пульсирует в висках. Ларсон получил третье предупреждение. «Теперь до него дойдет», — подумал Гаррити. «Вот сейчас он поднимется и рванет дальше». По всей видимости, до Ларсона наконец дошло. Он вернулся к реальности.
«Эй!»
— послышался за спинами идущих его голос, высокий и встревоженный.
«Эй, секундочку! Не делайте этого, я встаю! Эй, не надо! Не...»
Выстрел. Путь в гору продолжался.
93 бутылки на полке», — тихо проговорил МакВрайс.
Гаррити не стал отвечать. Он смотрел под ноги и шел вперед, полностью сосредоточившись на единственной задаче — добраться до вершины холма без третьего предупреждения. Этот подъем, этот чудовищный подъем, должен же скоро кончиться. Он обязательно кончится. Кто-то впереди издал пронзительный, задыхающийся крик, и карабины выстрелили одновременно.
«Баркович!»
— хрипло сказал Бейкер. «Это Баркович, я уверен».
«А вот и нет, козел!» — отозвался из темноты Баркович. «Ошибка, 100%!»
Они так и не увидели парня, который сошел вслед за Ларсоном. Он шел в авангарде, и его успели убрать с дороги до того, как основная группа подошла к месту его гибели. Гаррити решился поднять взгляд от дороги и тут же об этом пожалел.
Он увидел вершину холма, едва-едва увидел. До нее оставалось примерно столько, сколько от одних футбольных ворот до других. Длина поля в американском футболе 120 ярдов или 110 метров. Все равно, что 100 миль. Никто ничего не говорил. Каждый погрузился в свой отдельный мир страданий и борьбы за жизнь. Невероятно долгие секунды, долгие, как часы. Неподалеку от вершины, от основной трассы, отходила незаасфальтированная проезжая дорога, и на ней стоял фермер с семейством. Старик со сросшимися бровями, женщина с мелкими острыми чертами лица и трое подростков. Судя по виду, все трое туповатые, молча смотрели на проходящих мимо ходоков.
«Ему бы вилы!» — задыхаясь, выговорил МакВрайс. По его лицу струился пот. «И пусть его рисует Грант Вуд».
Грант Вуд, американский художник, работавший в первой половине XX века, изображал сцены из жизни американской провинции. Кто-то крикнул: «Привет, папаша!» Ни фермер, ни его жена, ни его дети не ответили. Они не улыбались, не держали табличек, не махали, они смотрели. Гаррити вспомнил вестерны, которые он во время она смотрел по субботам. Там герой оставался умирать в пустыне, а над его головой кружили сарычи. Семейство фермера осталось позади, и Гаррити был этому рад. Он подумал, что этот фермер и его жена, и его туповатые отпрыски будут стоять на этом месте 1 мая и на следующий год, и еще через год, и еще. Скольких мальчишек застрелили на их глазах? Дюжину? Или двоих? Гаррити не хотелось об этом думать. Он сделал глоток из фляги, прополоскал рот, пытаясь смыть запекшуюся слюну, затем выплюнул воду. Подъем не кончался. Впереди Толланд потерял сознание и был убит после того, как оставшийся около него солдат вынес бесчувственному телу три предупреждения. Гаррити казалось, что они идут в гору по меньшей мере месяц. Ну да, как минимум месяц. И это еще скромная оценка, потому что на самом деле идут они четвертый год. Он хихикнул, опять набрал в рот воды, прополоскал и на этот раз проглотил воду. Судороги пока нет. Сейчас судорога его доконала бы. Но она может приключиться. Может, из-за того, что кто-то приделал к его туфлям свинцовые подошвы, когда он отвернулся. Девятерых уже нет. И ровно треть от этого числа легла здесь, на этом подъеме. Главный предложил Олсону устроить им ад, но это не ад, это нечто весьма похожее. Очень, очень похожее. О, Господи Иисусе! Гаррити вдруг понял, что у него кружится голова, и он тоже вполне может потерять сознание. Он поднял руку и несколько раз с силой ударил себя по лицу.
— Ты в порядке? — спросил его МакВрайс. — Теряю сознание.
— Вылей! — натужный свистящий вздох.
— Флягу! На голову!
Гаррити последовал совету. — Нарекаю тебя Реймондом Дэйвисом Гаррити. Пакс вобискум. Пакс вобискум. Мир с вами. С латыни. Очень холодная вода. Но головокружение прошло. Вода прилилась за шиворот, и по телу побежали леденящие ручейки.
«Флягу! 47-му!»
Он вложил в этот крик столько сил, что немедленно вновь почувствовал себя вымотанным до предела. Надо было чуть-чуть подождать. Один из солдат трусцой подбежал к нему и протянул свежую флягу. Гаррити почувствовал, как непроницаемые мраморные глаза солдата оценивающе смотрят на него.
«Уходи», — грубо сказал он, принимая флягу. «Тебе платят за то, чтобы ты в меня стрелял, а не глазел».
Солдат удалился. Лицо его не дрогнуло. Гаррити заставил себя чуть прибавить шагу. Они шли вперед, Билетов никто не получал, и в 9 часов они были на вершине.